Студия Олег Кубухов, здравствуйте. Продолжаем обсуждать в эфире радио «Спутник» повестку этого дня. Запад готовит новый рычаг давления на беднейшие страны. В качестве угрозы будет использоваться риск голода для развивающихся стран с населением более чем в 1,5 миллиарда человек. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Он обратил внимание на то, что на днях ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявляли о сложностях с продовольствием в связи, цитата, с событиями на Украине. Об этом предупредил политик в своем телеграм-канале. С нами на связи управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Для начала хотелось бы, конечно, вот понять, насколько реальна та угроза голода в беднейших странах из-за ситуации в мире, о которой говорят международные организации.
Ну, на самом деле, об усугубляющейся ситуации в, так называемых, бедных странах с голодом, это история не сегодняшнего дня, да, это история последних лет, и ООН, и ВОЗ давно говорят о том, что та стратегия мировая, которая написана к 2030 году по выходу из этой ситуации, я имею в виду, и ситуации, когда количество людей, не получающих достаточного питания, либо вообще находящихся на грани голода, оно увеличивается. Да? И первым звонком, таким серьезным, да, за последние годы стала именно пандемия. То есть, когда были нарушены все логистические цепочки мировые, ну и много чего еще происходило, что привело к тому, по крайней мере, такие данные у нас говорит ВОЗ, что у нас... В 2020 году уже было порядка 811 миллионов человек на Земле, которые в эту категорию голодающих подпадают. И, в принципе, прогнозы уже были не очень хорошими, да, и как все говорили о том, как выходить из этой ситуации. Если мы переходим к текущей, да, к текущей повестке сегодняшней, вот всех этих мировых взаимоотношений торговых, ну, объективно понятно, что для стран, которые от этого страдали и раньше, то есть третьих стран, да, там ничего хорошего нету, да, в этой ситуации, потому что нарушены мировые взаимоотношения. Если мы переводим это все на Россию, то мы все-таки являемся одним из крупнейших игроков на многих мировых рынках. Ну, в частности, если мы говорим продукты питания, то в первую очередь мы говорим о зерновом рынке, да, ну, там, во вторую уже масложировом и так далее, да, но именно в текущей ситуации, опять же, если говорить о России, то есть в основном все там экспортные контракты, которые там подписаны, наши договоренности, они соблюдаются, да, то, что мы видим по динамике российского экспорта сырья, я имею в виду продовольственного сырья, то есть пока я каких-то глобальных перемен не вижу. Да, действительно, сейчас цены находятся на мировых биржах на максимуме, там, на ту же пшеницу, и рынок реагирует на все изменения там ежедневно, то есть что влияет на рост либо падение цены. Но именно с точки зрения, если мы смотрим на наши обязательства российские, то есть они, в принципе, выполняются, и я пока каких-то глобальных перемен не вижу. Ну а что касается, в принципе, стран, о которых мы говорим, да, где и так проблемы с доступом к пищевому рациону был всегда, то есть достаточно скудный. Ну, такие ситуации, безусловно, как бы отражаются эхом негативно. Ну, мы видим это сейчас, например, по Египту, который достаточно активно стал скупать пшеницу, проводит активно тендеры. И, да, там тоже есть определенные опасения, но, опять же, это, как говорится, на перспективу, да, то есть никто не хочет оказаться в той ситуации, когда доступ, например, к тому же зерну будет перекрыт. Но я не особо сильно верю в эту историю, да, что все равно торговля продуктами питания, она продолжится, и там, с нашей стороны это, наверное, 100%.
Илья, тогда, наверное, можно так сказать, что, собственно говоря, вот те самые организации, о которых я говорил чуть выше, ну, можно и напомнить, ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, просто-напросто не хотят признавать, что, собственно, они лично сами ничего не сделали для того, чтобы побороть угрозу голода в беднейших странах, только лишь нашли теперь повод, возможно, обвинить вот в своих неудачных попытках каким-то образом ситуацию разрулить или, ну, хотя бы частично, да, теперь могут начать обвинять Россию.
Ну, в принципе, история, связанная с шантажом там, продуктами, да, так скажем, она самая такая низкая и неприятная. Я сейчас не хочу там вдаваться в какие-то детали политического толка, да, там для чего это делается и как делается. Но, как я уже сказал ранее, если мы сейчас говорим исключительно о нашей стране, о России, то нам заниматься там продуктовым каким-то шантажом, ну, абсолютно, ну, это как бы бессмысленно, и никто этим заниматься не будет, потому что для нас важны рынки, мы поставляем нашу продукцию там больше, чем 140 стран мира, и если есть там какие-то нездоровые политики с другой стороны, да, которые вот на это хотят как-то давить, ну, я, конечно, ничего хорошего в этом не вижу. С нашей стороны мы обязательства сейчас исполняем.
Илья, если говорить о котировках на продовольствие в мире, которые сейчас, как вы отметили, дорожает. Насколько сильно, ну, конечно, я не говорю о том, что сейчас нам нужно привести какие-то точные цифры, а хотя бы на какой порядок, там, примерно, плюс-минус?
Ну, о порядках я сейчас последние прям данные не смотрел, но рост на продовольствие, он достаточно, я имею в виду, усиленными темпами начался во время начала пандемии, да, и продолжался, собственно, вот с 20 по сегодняшний день, плюс текущая ситуация экономическая, связанная там с, ну, с сегодняшним днем, она, конечно же, тоже на это влияет. Поэтому, в принципе, то есть сейчас индексы находятся на максимумах, как и там полгода, год назад, но опять же, в силу истории с пандемией, да, там за последние 10-15 лет. То есть, ну, вот такая ситуация. Цены на продукты питания, мировые цены, они росли и растут. Не на все, конечно же, виды, да, но там, если мы говорим о каких-то основных товарных группах, да, масло, молоко, зерно, там, они действительно последние годы, вот 2-3 года, ну, 2, они достаточно сильно подросли.
А какая группа товаров, продовольствия, скажем так, растет, но не сильно?
Ну, чаще всего это там какие-то локальные производства, да, которыми полностью обеспечивает эта страна. Это, я не знаю, если мы говорим о южных регионах, там, странах, это там фрукты, где-то овощи. Здесь нужно смотреть по каждой конкретной стране. Да? Я вот за всех не могу сейчас ответить, к сожалению.
А можно ли предполагать, что когда начнется, собственно говоря, сезон сбора урожая там, и так далее, что вот эти котировки, которые подросли, и как вы говорите, что они растут уже в течение там, не месяцев, а года-двух, возможно, припадут, скажем так, когда...
Ну, это, в принципе, естественный процесс, да, это то же самое, что... Если переходить на конкретику, в нашей стране, когда у нас не сезон для собственных фруктов и овощей, да, основной, у нас увеличивается импорт, там, в частности, например, из Египта, там, Сербии, неважно, ну, смотря какая категория товаров, то, в принципе, тогда цены там растут, потому что привязка все равно к валютной составляющей. Но, опять же, с началом сезона уборочной компании цены идут вниз. Ну, мы по прошлому году это видели по тому же борщевому набору, да, который во время уборки начинает снижаться. Там цены на яблоки, когда, опять же, урожай начинается у нас и начинается активный уборочный процесс. Ну, то есть это такой естественный процесс, который влияет на... Опять, ну, знаете, здесь важный момент. на который мало кто может повлиять, да, это погодные условия. То есть, соответственно, какие погодные условия нам предстоят, но там можно внести некий позитив, то есть по текущему году, например, для нашей страны все складывается достаточно успешно, да, я имею в виду, в принципе, для растениеводства, потому что и зима была хорошей, да, и там количество осадков в регионах, и, в принципе, как бы прогнозы на ближайшее время говорят о том, что с погодой нам в текущем сельхозгоду повезло.
Угу. А если говорить о возможности, скажем, тех же беднейших стран использования удобрений, собственно говоря, вокруг которых тоже сейчас очень такая риторика активная идет. В этом плане, как сейчас дела обстоят в мире?
Ну, в удобрении... Опять же, если мы говорим о России, да, Россия является одним из крупнейших производителей удобрений в мире, да, по некоторым удобрениям вообще входит в первую тройку, где-то и первое место занимаем, то, опять же, мы достаточно активно экспортируем, то есть то, что ранее заявлялось, что там возможно некое ограничение по экспорту российских удобрений, ну, я пока вижу по динамике то, что мы экспортируем как бы в полной мере, да, то есть там не сильно динамика изменилась там по сравнению с прошлым годом. Вот. Поэтому как, ну, если говорить там за другие страны, о которых там, о бедных странах, да, где наибольшее количество голодающего населения, ну, здесь же вы понимаете, что не только от объемов получаемых удобрений зависит количество получаемых продуктов питания. Uh-huh. Это слишком сложная схема и гораздо больше факторов. То есть одними удобрениями здесь, безусловно, не спастись, и здесь такой многофакторный вектор должен работать, да, который может способствовать там наращиванию производства. То есть там гораздо больше причин, которые, к сожалению, решить эту проблему там одномоментно не позволяют.
Тут еще можно, кстати, уточнить один такой момент, что, допустим, если и Россия свои обязательства перед в поставках вот тех же удобрений, там, каких-то продуктов будет выполнять прилежно, а вот, возможно, возникнут проблемы с тем, что некоторые страны могут препоны всякие использовать для того, чтобы эти поставки не осуществлялись. В этом плане есть какие-то обходные пути у российских поставщиков удобрений, продовольствия для того, чтобы выполнить свои обязательства?
Ну, знаете, здесь я бы не хотел гадать, потому что я не знаю, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Но я все-таки рассчитываю на благоразумие всех сторон, потому что продукты питания – это базис для выживания любого человека, да, в нашем мире. Поэтому, ну, я бы все-таки в какие-то такие слишком уж сумрачные прогнозы бы не стал вдаваться. Я надеюсь, что все-таки, как говорится, победит благоразумие, и торговля именно сырьем, там, компонентами, связанными с производством продуктов питания, она плюс-минус, да, ну, с определенными огрехами, но продолжится там на том уровне, на котором была хотя бы там год-два назад.
Да, Илья, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Управляющий партнер агентства «Agro and Foods Communications» Илья Березнюк был на связи со студией «Радио Спутник».
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на «Радио Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте «Радио Спутник». До встречи!
Мы обсуждаем тему того, что по предположению... По предположению вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева, у Запада сейчас, возможно, появится желание вновь пугать беднейшие страны, в частности, тем угрозой голода, который может возникнуть, по мнению Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации. И как бы одно из уточнений приводится при этом, что из-за ситуации на Украине. На самом ли деле такая угроза существует? Спрашиваем у политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вашу оценку угрозы, предполагаемой угрозы, выслушаем. Действительно ли есть такая угроза голода в беднейших странах из-за ситуации в мире?
Но если мы вспомним о том, что Россия и Украина поставляют на мировой рынок значительную часть зерна, вместе это, наверное, более 50% получается, то есть каждая вторая тонна зерна, или как там в других единицах на Западе принято измерять, это в бушелях там, или еще как-то, зерна, она поставляется из России и Украины. И понятно, что Россия сейчас в связи с американскими и целым западными санкциями просто прекратила экспорт, остановила экспорт зерна для того, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию и иметь какие-то гарантии для себя. Вот это первое. А второе, Украина действительно вот в условиях, в которых она сейчас находится, вряд ли сможет провести качественно посевные работы и стать серьезным поставщиком зерна на мировой рынок. Осенью, да, действительно, можно ожидать нехватку зерна, а значит, в целом голод, потому что, как мы понимаем, зерно является основой питания, вот как бы создания условий для как бы прохождения через тяжелые сезоны, сложные сезоны в ряде регионов Африки, да и, наверное, практически во всей Африке, ну, которая по-прежнему остается беднейшим континентом земного шара.
Игорь Владимирович, а вот восполнить ту нехватку, которая может возникнуть на мировом рынке, в частности, зерна, о котором мы говорили, кто-то может восполнить?
Нет. Это уже известно, и на данном этапе, ну, посевные площади, они не создаются одномоментно. То есть невозможно вот сейчас вдруг, неожиданно, в конце апреля, начале мая распахать какие-то площади посевные и засеять их зерном, да. Самые благоприятные условия для выращивания зерновых на земном шаре, они вот существуют в определенных регионах России, Украины, Канады, Соединенных Штатов. Вот по большому счету и все. Это те регионы, которые могут позволить себе большие площади, серьезные, значительные площади засевать зерновыми. Нет таких возможностей ни в Европе, ни в других регионах. Где-то из-за того, что нет просто огромных площадей. Европа густо населена, хотя климат позволял бы, конечно, выращивать зерновые и в Европе. Где-то нет огромных площадей, где-то потому что заселена территория, где-то климатические условия не позволяют. Но так вот объективно сложилось. И действительно, зерно – это очень серьезный такой биржевой продукт, и Россия с некоторых пор, она когда восстановила посевные площади, она является одним из модераторов вот этого рынка цен, рынка зерна, ну и Украины, естественно. На Украине благоприятные условия даже в большей, наверное, по площади территории, чем в Российской Федерации. Вместе мы составляем существенную долю. Невозможно. Это возможно, наверное, теоретически, в принципе, если этим серьезно заняться, опять же, в тех же регионах вот, Соединенных Штатов, но на это надо как минимум несколько лет. И в любом случае площади, которые занимают зерновые в России и в Украине, так просто вот их сейчас ниоткуда не возьмешь в мире.
А если, скажем так, вот из каких-то стратегических запасов разных стран была бы возможность такая хотя бы частично восполнить?
Нет, понятно, что один год можно пережить. Так. Один год можно пережить, использовав стратегические запасы, которые имеются, опять же, в ряде стран. И в рамках международных каких-то фондов эти запасы имеются. Но неизвестно, что будет в дальнейшем. И я не уверен, что если будет нехватка зерна на мировом рынке в этом сезоне, в этом году, будут сразу же использованы все запасы. А скорее всего, вот запасы, я не знаю точного объема таких вот резервных запасов, но они, скорее всего, не более чем урожай одного года представляют из себя, или там потребности одного года. Понятно, что есть стратегические запасы и в странах-производителях, да, в странах-экспортерах. В России, например, да, есть стратегические запасы зерна. Но Россия уже для себя решила, что она не будет продавать, как минимум, на рынок.
Но там же решение о том, что прекращается продажа зерна российского, это же действует определенное время, определенный промежуток времени. Не навсегда же этот запрет будет действовать. По-моему...
Я думаю, что не так быстро эти запреты будут отменены. Надо посмотреть, как ситуация будет на рынке складываться. И понятно, что вполне возможно, Россия готова была бы поставлять на рынок зерно. А почему она не будет поставлять на рынок зерно? Да потому что непонятна логистика этих поставок. Вот как мы, например, до Африки сейчас доставим зерно? Ну, наверное, какими-то сухогрузами из России через Средиземное море. Но будет ли обеспечен проход российских судов, дозаправка российских судов в западных портах? Она не будет обеспечена, потому что заход судов под российским флагом запрещен сейчас большинство западных портов. То есть что получается? Мы и готовы поставлять зерно. Но мы не уверены, что, отправив первый сухогруз с этим зерном, мы не потеряем этот сухогруз в пути, его не арестуют, не захватят. То есть вопрос ведь стоит не в том, что мы даже свою продовольственную безопасность хотим обеспечить, именно продовольственную. Мы хотим обеспечить свою безопасность в целом. Мы не хотим терять свои транспортные средства, свои суда. Также мы не хотим терять любое транспортное средство, то есть можно поставлять, попробовать другими способами, там, я не знаю, какими-нибудь сложными железнодорожными перевозки организовать какие-то через какие-то логистические хабы в других странах. Но зачем? Во-первых, это удорожает поставку, и, соответственно, вполне возможно, мы можем неконкурентоспособными оказаться на рынке. А во-вторых, это, конечно, просто составляет угрозу национальной безопасности России. Россия может потерять свои транспортные средства. Зачем нам надо? Запад от этого только выиграет. И в том плане, что действительно цены на зерно вырастут. Те объемы зерна, которые продают те же Соединенные Штаты, они будут продавать более выгодно для себя. Но этого зерна не будет хватать. И действительно возможен голод. Но это как раз никого не беспокоит. Нас убирают с рынка сейчас. И на этот период времени, который, конечно, продлится не вечно, Запад будет свои дивиденды получать, при этом обвиняя в сложившейся ситуации Россию, поставляя мизерные какие-то порции, я хотел сказать, там грозди какие-то, какие-то вот этого зерна в виде благотворительной помощи и себя выдавая за миротворцев благотворителей. Но, в общем, таким образом будет решать одновременно свои экономические проблемы, которые у Запада огромные, но и политические тоже. Это мы уже видим.
То есть, в принципе, Игорь Владимирович, я так полагаю, что вот предположение Косачева достаточно справедливо звучит вот в нынешних реалиях, да?
Что конечно, действительно... мало того, что Запад сам будет обвинять, у Запада появится аргумент в рамках Организации Объединенных Наций, в рамках двусторонних связей, обращаться к лидерам тех же африканских государств с требованием прекратить какие бы то ни было отношения с Россией, прервать связи, потому что это Россия довела состояние мировой экономики до такого уровня, что наступил голод. То есть это будет аргумент. Но понятно, что шито белыми нитками. Но мне кажется, на кого-то он может подействовать. Те, кто стратегически мыслят и могут позволить себе, ну, по крайней мере, от этого давления, из-под этого давления каким-то образом выйти, да, те, конечно, не согласятся, но многие страны могут повестись на вот такие заявления со стороны Соединенных Штатов и усилить экономическое давление на Россию тем самым, если, ну, как бы будут стремиться к разрыву экономических связей с Россией.
В этой связи что тогда Россия может предпринять для того, чтобы, скажем так, отбиться от несправедливых обвинений?
Ну, на данном этапе, мне кажется, Россия тоже должна проводить такую же просветительскую, в кавычках, в чем-то, со стороны Запада, я считаю, что это в кавычках, а с нашей стороны никаких кавычек в этом нет, просветительскую деятельность, общаясь также с лидерами других государств, отправляя, как Запад отправляет практически в каждую страну, которая еще не ввела санкции против России, вылетели какие-то делегации серьезные, солидные из Соединенных Штатов, где на всех уровнях объясняют, что необходимо подключиться к давлению. Мы должны аналогичным образом вести работу, мы должны направляют соответствующие делегации. Президент России и высокопоставленные наши чиновники, министры иностранных дел и другие должны беседовать со своими партнерами, коллегами, президентами и министрами иностранных дел других государств по телефонной связи, объясняя суть проблемы, объясняя, что от России Россия сейчас ограничена в возможностях поставки зерна на мировой рынок, но зерно у нее есть и будет, и урожаи у нас ожидаются хорошие. Единственное, что необходимо снять те ограничения, те рестрикции, которые на Россию наложены и составляют угрозу для российской национальной безопасности в плане хотя бы потери своего там торгового флота, своих транспортных средств. Вот если этих угроз не будет, Россия останется таким же поставщиком зерна на мировой рынок, и Украине, по крайней мере, вот южные регионы сейчас там начинают посевную, вполне возможно, и этим регионам Украины могли бы поставить в ближайшую осенью зерно.
Понятно. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на связи со студией «Радио Спутник». We'll be right back.